делает визуализацию Тригуру Йоги с Ом. То есть, когда мы трижды пропили Ом, представили древо прибежища, то уже к третьему Ом мы выходим уже преображенными в божество, в Даттатрею. То есть, если в идеале все мы визуализации проделали, то мы уже как бы начинаем сатсанги, баджан-манду в преображенном состоянии. Преображенное состояние что значит? Что мы мысленно превратились во что-то другое, более божественное и прекрасное. В юного красавца Даттатрея, женского или мужского, в зависимости от того, кто практикует. Вы зародили все качества, черты Даттатрея, хотя бы на нашем начальном уровне, вот что такое преображение. И уже тогда сатсанг баджан-мандала, она происходит в преображенном состоянии. Например, я точно в преображенном состоянии. В общем, я в нем всегда пребываю. То есть садхана баджан-мандала сутра содержит множество таких деталей, которые, если вы изучите, они разворачиваются в целую вселенную, которую можно очень глубоко практиковать. Постепенно их надо постигать, применять в своей жизни. Садхана складывается из множества таких деталей, когда практика становится естественной. Например, естественно выполнять преображение перед баджан-мандалой или визуализировать во время гуру-йоги-ом древо прибежища, обращаться в Даттатрея, получать благословение, впитывать его. И чем больше таких небольших деталей станет естественными, тем сильнее вы как садху будете себя чувствовать. То же самое, когда мы делаем чаман, все знают, визуализация чамана, да? То есть, когда мы визуализируем каждую каплю, представляем мне Даттатрея, брызгаем на себя, то тысячи или сотни маленьких Даттатреи проникают в наши каналы. Затем мы распределяем Даттатрею по разным частям тела. Затем окропляем окружающее пространство, и биндус Даттатреи заполняет его. Освещает таким образом. И вся тантрийская садхана – это садхана преображения и обожествления окружающей реальности, самого себя, других, отношений, речи, мышления, отношения к жизни. Это тотальное обожествление. То есть мы должны прийти к такому мироощущению, когда ничего необожествленного не осталось даже вот размером с атом. Все, что есть, обожествлено. В созерцательной практике вайо-йоги обожествление происходит благодаря объединению природы ума, бесконечного как небо, с разными аспектами жизни, с мышлением, эмоциями, чувствами, внешним миром. Однако непростой это процесс, поскольку сразу стать мастерами созерцания непросто. В тантризме обожествление происходит за счет преображения, то есть на визуальном уровне мы превращаем мир мандалу, себя в божество, других в божества и так далее. И овладевать разными визуализациями в течение сутры, баджан мандалы, во время вот таких небольших методов пения ома, чамана и так далее, это становится способом практиковать в повседневной жизни. Например, когда мы едим, тоже можно делать преображение. Например, когда вы заходите за кухню, на кухню, у вас есть два пути. Первый – чувствовать себя человеком, быть человеком, видеть кашу как кашу и есть ее просто. Есть другой путь – войти в состояние полноты внимания, осознанности и позволить своему уму быть бесконечным. И хотя это еще не преображенное состояние, но вы будете чувствовать уже, что внутри вас есть бесконечное сознание, созерцателя. Когда вы почувствуете, что вот то бесконечное сознание, оно и есть высший едок у вас. И оно отдельно независимо, но одновременно оно пронизывает все. И тогда вы будете чувствовать, что не вы едите, а божественное сознание, бесконечное, подобное пространству неба. Природа ума через вас насыщается. Один дзенский мастер, Даген, по-моему, так говорил, когда он хотел есть, он не говорил, я хочу есть. Он говорил, бытие жаждет во мне. Ну, да. Потому что иначе невозможно воспринимать, когда вы созерцаете божественное бытие в себе. Тогда божественное бытие делает что-либо. Оно использует тело как инструмент. Само оно свободно от деяния. Это метод Анутара-тантры. А метод тантры означает, что вы преобразили себя в божество. Вы пришли на кухню, преобразили кухню в дворец божества. Преобразили кастрюли, тарелки, божественные чаши с нектаром. Сами в преображенном состоянии. Представили перед собой и одновременно в манипуры чакры своего иштадевату, дататрии. И всю еду преобразили в процесс поднесения нектаров, целебных нектаров, чистейших нектаров, бессмертия, здоровья и долголетия своему избранному божеству. Есть краткий вариант, средний и более детальный, когда мы очень детально все прорисовываем. В кратком варианте все делается без подробных визуализаций, главное бхава и поддержание чистоты присутствия. В среднем варианте можно детализировать все это, подношение различного рода. В очень обширном детализируется очень подробно. Вы визуализируете себя божеством, божеств свиты, вы детально прорисовываете в своем воображении трон, дворец божества и свою маленькую еду распространяете на множество явств и делаете подношения. И таким образом, тантрийская практика преображения, она касается всего. Мы обожествляем тотально все, что есть. Разумеется, надо получать передачи и получать детальное описание разных видов преображения. Мы начинаем с самых простых. И такое преображение на визуальном уровне очищает нашу карму, изменяет наше кармическое видение и позволяет пребывать в чистом состоянии. В этом смысл упасаны, практики тантрийского поклонения и преображения. В конечном счете мы должны прийти к такому видению, когда весь мир видится как божественная мандала, мы сами как божество и другие божества, к полному очищенному видению. Мы очищаем наше нечистое сансарное видение. Поскольку именно из-за тонких каких-то нечистых энергий при перерождении мы выбрали материнскую утробу. Например, если бы при перерождении мы, будучи духами бестелесными, зародили в своем уме чистоту и, увидев, не вошли бы в союз спермы яйцеклетки отца и матери, визуализировали бы своих отца и мать как Шиву и Шакти, или как Дататрея и Анасую, зародили бы чистоту и вместо желания родиться зародили бы поклонение и выполнили в преображенном состоянии подношение, то наше желание войти в утробу матери, войти в смесь мужских и женских выделений и получить потом тело, оно бы изменилось. Мы бы закрыли врата рождения, не вошли бы в чрево. Это секрет достижения освобождения при перерождении. Очень от тонких состояний ума зависит, будет ли наша следующая жизнь в мире людей или в мире богов. И вот эти тонкие состояния ума мы постоянно стремимся очищать. Именно для этого мы воплотились здесь, чтобы пережить миллиарды ситуаций, ведь в течение дня переживаются тысячи ситуаций. И все их надо очистить. Они непрерывно генерируются нашим умом, событиями. И мы должны их все очищать, чтобы не осталось ни одной неочищенной ситуации. Так, продолжаем слушать, комментировать. Текст сутры, называемый «Вопросы Мелинды», который я начал комментировать в Киеве еще. Мелинда – это древний царь, греческий царь, распространивший свои владения аж до Индии. Многосельна – это монах, с которым он беседует, и монах ему рассказывает о том, как должен себя вести йогин. Он приводит различные примеры из животного мира, какие качества необходимы йогину.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества вепря. Каковы эти два качества? Во-первых, государь, когда наступает знойное и жаркое летнее время, вепрь окунается в воду. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу, когда мысли его путаются, накаляется и мутится от враждебности, следует окунуться в прохладное, несущее бессмертие, возвышенное освоение доброты. Это первое качество, государь, что следует взять у вепря. Далее, государь, вепрь забирается в лужу, выкапывает себе рылом ложе и на это ложе ложится. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует отбросить помыслы о теле и лечь на ложе избранного им созерцания. Это второе качество, государь, что следует взять у вепря.
Итак, у йога, как у вепря на земле, есть ложе созерцания. И когда проявляются его негативные мысли и различные эмоциональные состояния, как вепрь находит себе ложе на земле, йог находит себе другое ложе. Это ложе осознанности. И чем быстрее мы, как чувствующие существа в сансаре, найдем это ложе и научимся на него ложиться в любые моменты нашей жизни, тем лучше для нас же самих. Поскольку именно бессознательность является причиной страданий в сансаре, перерождения и неведения. Именно осознанность является ликом Бога, является вратами, через которые мы можем войти в измерение Божественного. Воспитание осознанности – это то, с чего мы начинаем с самого начала. Вообще есть 12 причин для освобождения. Вот. Каковы эти причины? Первое – сатсанг, на котором возможно получать учение, установить связь с духовным учителем. Второе – шравана, возможность слушать многократно учения, чтобы впитывать их. Третье – вера и преданность. Вера и преданность сами по себе – это такая же важная основа, как и осознанность. И мы начинаем с какой-то ступени, когда веры мало, когда преданности мало. И нам надо в качестве идеала взять такую веру, как у святых, и всегда спрашивать себя, насколько моя вера глубока и сильна, что мне делать, чтобы ее углубить, как мне воспитывать сильную веру и преданность. Как мне преодолеть свое эго, свое маловерие, свое безверие? Однажды мне рассказывали такую историю, что была такая матаджи из одного города, и она вдохновилась как-то, приняла прибежище, это лет 12 или 15 назад было. Она решила поехать в Дивьялоку на ретрит. Такая была как бы вдохновленная дхармой. Но как-то ей ответили по телефону не вдохновляющие, а еще и сказали, какие-то суммы надо вносить. А ведь часто практикующие бывают такие, ну, не будем о деньгах. Это буквально тоже такая ситуация была, когда в укромный человек приехал. Часто люди путают земную сангу и небесную. Небесная очень святая, она не имеет никакого отношения к земным делам. А земная санга, она тоже платит за свет, за электричество, живет обыденными делами, покупает билеты за те же средства. То есть не надо идеализированное представление переносить на земную сангу, иначе можно сильно разочароваться. Когда человек приезжает в ашрам, думает, что все монахи левитируют, они не покупают билеты на самолет, и что у них нет электричества, они согревают дом внутренним теплом и так далее. Идеализированное представление. Надо разделить это. Земная санга живет по земным законам. Полностью по земным законам. Небесная санга живет по святым законам. Но и та, и другая между собой связаны. Земная санга проводит волю небесной санги. Тогда все нормально. И вот такая матриджа, она позвонила в девелопы, как-то ей ответили там не в попад, и она разочаровалась. То есть этого было достаточно, чтобы потерять веру. Это пример маловерия. И в таком случае, я говорю, очень хорошо, что она разочаровалась. Потому что практикуя в состоянии безверия, она бы не туда бы пошла. Чем больше ваша жизнь будет вам давать таких испытывающих вас ситуаций, тем лучше для вас. Ведь это сам Бог тренирует вашу веру. Он проверяет вашу веру. Насколько действительно вы обладаете верой и преданностью. Вопрос, насколько вы можете освободиться от разочаровывающих ситуаций. Однажды преданный молился Кришне. Благословение. Кришна пришел, явился, ему дал благословение. Через некоторое время у него сдохла корова. И Индра явился в гости к Кришне, и так они беседуя о своих преданных, Индра сказал, что же вот тебе молится человек, а у него корова сдохла. Что это за благословение такое? Кришна сказал, но на самом деле ты не понимаешь, просто эта корова стояла между ним и мной, я его убрал, ее убрал. Это была его единственная и последняя привязанность. У него кроме коровы никакого имущества не было. Но что-то его еще держало, что-то мешало ему полностью мне предаться. Я ему помог это сделать. Вопросы веры самые глубокие, самые сложные. Поэтому надо укрепляться в вере и молиться об обретении важной веры, которая не была подвержена никаким испытаниям, никаким ситуациям. И в древности святые именно вначале проверяли великую способность веры ученика. Также условия освобождения садхичары, любовь к Богу. Когда вера есть, тогда мы непрерывно направляем свое намерение на Бога. Мы стараемся за всем видеть Бога. Мы стараемся исследовать Бога, думать о Боге. Это условия освобождения. Дикша – следующее условие. Когда вы получаете духовное имя, это подобно тому, как росток садится. Из этого ростка вырастает божество в будущем, освобожденное божество, если ученик соблюдает самая и практикует. Упая означает передача метода. Нужны инструменты, чтобы мы могли практиковать, освобождая наш разум. Есть множество различных упай, которые вам передаются, например, санкальпы, медитации, техники кундалини-йоги, чанкрамы, созерцательная садхайба, йога иллюзорного тела, мантры. И в этих упаях надо совершенствоваться. Надо в соответствии со своим статусом обучения, с годом обучения, в соответствии со своими склонностями, способностями выбирать упаи, методы и практиковать их, становиться мастерами методов. Не обязательно сразу пытаться все методы брать. Надо взять базовые методы и 1-2 метода и практиковать его, пока вы не станете мастером этого метода. Пока вы полностью не поглотитесь методами, сами не станете ходячим методом. Концентрация на точку атмавичара или сатипатхана, полнота внимания. Метод тогда изнутри начинает вас пробуждать и благословлять. И когда вы получаете какое-то благословение от метода, вы созреваете для тапаси. Тапаси – это углубленное, усердное применение метода для достижения прорыва, достижения самадхи. Следующая причина для достижения освобождения – упасана как способ видения мира, стиль жизни и практика. Упасана означает поклоняемся древу прибежища, избранному божеству, святым древу прибежища. И призывание благословений становится нашим способом видения мира. Очень важно минимум 5 дней в неделю выполнять упасану каждый день. дома или вашими, как есть возможность. Если нет возможности, сделать можно маленький алтарь. Даже в поезде. Не обращайте внимания, что скажут люди. Когда вы будете пережидаться, вам совершенно будет неважно, что могли сказать люди. Но только ваши заслуги, связь с божественными существами, вот что будет важно. Мы должны, конечно, учитывать окружающие реальности и не должны так делать, что мы идем в метро, отойдите, он на махшивану, я поклоняюсь Шиве. Упасана означает, мы постоянно в своем сердце делаем поклонение Богу. Но если нет возможности проводить арати, садхами, визуализации, подношения, то их можно делать манасик, мысленно, умственно. Но это сложно. То есть вы должны по-настоящему быть мастером визуализации. Иначе был такой человек, который всегда ленился обходить храмы, приходить на пуджу. Я манасик делал. Ну, манасик надо обладать очень развитой визуализацией. Но даже так можно. То есть, если у вас нет каких-то ингредиентов, или вы в дороге, вы всегда можете делать мысленное поклонение. Главное, сам дух поклонения. Это причина освобождения. Во время упасаны мы устанавливаем связь с божественными существами. И эта связь, именно она накапливает благодать в тонком теле. И следующая причина – это сева, заслуги, установка жизни как служение Богу. Очень нелегко менять установки жизни. И вот сева – это ведь не процесс, когда мы делаем что-то, это в принципе жизненная позиция. Это в принципе разворот своего ума на другие ценности и цели в жизни. Когда мы считаем, что смысл нашей жизни – это служение Богу. Осознанное, радостное, не вызванное какими-то обстоятельствами, чувством долга, обязательств, а осознанное и радостное. И когда нам надо понять, как это служение Богу должно проявляться, потому что бывает, человек говорит, ну, я служу Богу, вот я работаю на фирме, зарабатываю деньги, там, торгую пивом, стараюсь радовать всех живых существ. И так можно назвать служением Богу. Все что угодно, солдаты стреляют, служат Родине, через Родину служат Богу. Но с таким подходом вы в сансаре следующие 10 миллиардов лет будете продолжать служить Богу. Это слишком возвышенный взгляд. Надо конкретнее, то есть служение Богу надо конкретнее рассматривать. Это всегда служение Дхарме и ничему другому. Не надо путать социальное служение и служение Богу. Это разные вещи. Социальное служение ведет к хорошей социальной карме. К вам будут хорошо относиться в обществе в следующей жизни. Не более. Вам будет общество помогать так же, как вы помогали. Но вы не можете достичь этим освобождения. Служение Богу – это всегда служение божественным объектам, людям, представляющим божественные энергии, святым, садху, ашамам, учителям, священным текстам. Вот все, что прямо, непосредственно связано с ануграха-шакти, силой божественного самораскрытия. Это не служение творческим энергиям, хотя творческие энергии могут быть в самом служении. Это не служение энергиям поддержания. Например, служение энергиям поддержания стхити-шакти. Например, вы кормите бедных, или вы там вы лечите пациентов. Вы накапливаете хорошую заслугу. В следующей жизни вас все будут поддерживать, кормить, лечить. Но вы не достигнете освобождения этим способом. Это стхити-шакти. Это не ануграха, только ануграха, освобождающая сила Шивы. Вот лик Шивы, обращенный вверх в небо, это ануграха. То есть очень важно хорошо определиться со служением и мотивацией служения, а затем сделать ее смыслом своей жизни. Это и есть короткий путь освобождения. Потому что все святые, древоприбежища, божества, ситхи, джняни, они непосредственно прямо служат Богу. Следующая причина – дхармовое поведение, то есть соблюдение принципов дхармы повседневной жизни. Итак, это 12 или 13 причин, которые создают условия для нашего освобождения. И следует каждую причину проанализировать, как она присутствует в моей жизни, насколько глубоко она присутствует в моей жизни. И есть ли у меня стратегия, чтобы эти причины росли в моей жизни? Если они вырастут достаточно, эти причины, конечно, приведут к следствию. Освобождение наступит, божественная благодать придет, постижение Бога придет. И вот жизнь садху – это жизнь создания таких причин для освобождения, для познания Бога. И Нагасена здесь рассказывает царю, как непрерывно жить, чтобы вот создавать такие причины и постигать божественный источник.
Ведь есть государь, изречение
Тхера Бхарадважа Нишшва. Тот, кто видит природу тела, проницателен и понятлив. Тот лежит без супруги на ложе им избранного созерцания. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять 5 качеств слона. Каковы эти 5 качеств? Во-первых, государь, когда слон идет, земля под его ногами поднимается. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует, ощупывая умом тело, подминать все клеши. Это первое качество, государь, что следует взять у слона.
О чем здесь речь вообще? Здесь речь идет о практике внимательности, полноты внимательности при движениях к телу. С помощью полноты внимательности следует побеждать клеши, омраченное состояние, негативное состояние, которое обычно генерируется умом каждого живого существа. То есть садху, он как бы не имеет права на клеши, на омраченное состояние. Клеши, омраченное состояние – это тамас. И у каждого при перерождении накапливается и в прошлых жизнях определенное количество тамасов. Например, если вы идете и встречаетесь с какой-то негативной ситуацией, у вас страх порождается или отвращение к негативной ситуации. Вот это значит ваш тамас. То есть тамас активировался. Или вам говорят что-то плохое, неприятное вам. У вас отвращение или огорчение, вы растеряны. Это тоже тамас. Вот все такие омраченные состояния, они сужают сознание, вызывают замешательство, страх, неудовлетворенность или гнев. Но если у кто-то очень сильный, у него не страх, у него гнев. Вот. Если трус идет в подворотне, видит хулиганы, у него все коленки трясутся, у него страх. А если какой-нибудь настоящий кшатри, мастер боевых искусств, он думает так. Двоечку в корпус, подсечка, а там на добивание. То есть он мыслит совершенно по-другому. Но все равно это разные виды. Гнев это или страх, все равно. Это тамас. Но садху, он не имеет права на тамас. Если он садху, он должен побеждать любые тамасичные состояния. Поскольку тамас это омраченность и бессознательность. С точки зрения тантризма, если глубоко рассуждать, даже в тамасе есть просветление. Даже основа тамаса – это тоже чистая, недвойственная пустота, пробужденное состояние Абсолюта. Однако, чтобы через тамас добраться до божественного состояния Абсолюта, надо быть очень великой душой, как Дататрея. Например, Дататрея может свободно, хоть он мастер сатвы, он мастер чистейшей сатвы, и в именах, 108 именах Дататрея, в 1000 именах Сахасранама Стотри упоминается, что тот, кто владеет искусством сатвы, является великим мастером сатвы. Использовал часто тамасичные энергии, например, изображал из себя пьяницу, когда надо было проверить учеников, мясоеда. И те, кто не должны были к нему приблизиться, он вызывал на них эти ощущения, он проверял таким образом веру. То есть страх, ужас, отвращение. Если есть вера, ты переборешь эти клеши. А если нет, то нет смысла подходить и обучаться у меня. Это такой подход Дататрея. Потому что Дататрея всегда является мастером, любящим испытывать учеников. Он дает сильнейшее благословение, но перед тем, как дать сильнейшее благословение, он должен расчистить почву ума ученика. Потому что благословение не может лечь на неподготовленный ум, который имеет тенденцию проецировать кэши. Поэтому он сначала может спроецировать кэши, потом помочь их растворить, уничтожить, активировать его веру и преданность, которая бы одолела. Даст даршан преодоление клеш, научит, а потом уже только даст благословение. Поэтому именно Дататрея является самым таким главным основателем традиции ситхов и традиции аватхутов. И мы как садху должны преодолевать все состояния клеш, которые у нас возникают. Мы должны стать мастерами в этом. То есть если у нас омраченное состояние появилось, это значит, мы где-то недоработали, мы не сумели изменить омраченное состояние быстро. И вот здесь садху начинает принимать ответственность за свою жизнь. Я, только я сам ответственен за свое настроение, никто другой. Другие здесь вообще ни при чем. Либо я справляюсь и побеждаю тамас, либо нет. Другие могут там плевать вас, еще что-то, ругать вас последними словами, но вы теперь хозяин своей судьбы, если вы умеете преображать свои клеши. То есть вы рассматриваете мир как проявление своего ума, и все, что не проявляется, это уже ваша карма, и все теперь зависит от вас. Поэтому путь садху-созерцания – это такой очень самостоятельный путь, когда мы принимаем ответственность за свое состояние ума и никогда не перекладываем его на других. То есть мы как садху не можем сказать, этот человек разозлил меня, это он виноват. Ничего подобного, ты же позволил себя разозлить, значит ты был неосознан, невнимательным, значит ты не работал с этим. Поэтому это не он виноват, это ты должен работать над собой. И с помощью полноты внимания йог побеждает клеши, если он не отвлекается. И задачей каждого садху является отслеживание любых негативных эмоций, которые случаются с ним в жизни, и мгновенное растворение, мгновенное их освобождение. Как это происходит? Если вы пребываете в полноте внимания, достаточно направить силу своей осознанности и внимательности на негативную эмоцию, на клеши, и она растворяется. Это и называется васанакшая. Если вы пребываете в состоянии присутствия подобного небу и всплывает негативная мысль, вам нельзя позволять развивать эту негативную мысль, а нужно направить присутствие подобное небу. И что тогда? Негативная мысль не выдержит, и она растворится. Или если возникает негативная мысль или негативная эмоция, надо направить свое исследовательское сознание вместо на саму мысль направить, на Всевышний Источник. Тогда негативная мысль растворяется, поскольку вы получаете благословение Всевышнего Источника. Это различные методы растворения негативных эмоций. И опытный садху – это тот, кто может растворять негативные эмоции. Вообще, обучение… Существует три типа отношений к негативным эмоциям – сутры, тантры, анутара-тантра. Отношение к негативным эмоциям в сутре – их просто не надо касаться, их надо заблокировать и поставить между собой и ними блок, некую стену возвести. Потому что мы не можем справиться с негативными эмоциями, и эти негативные эмоции в следующей жизни могут перерасти к перерождению в аду, в мире животных или в мире предков. Например, если человек постоянно не удовлетворен чем-то, тенденция голодного духа, может получить тело голодного духа. Если постоянно гневается, это либо адские измерения, либо состояние гневливого асура. Если пребывает в постоянной тупости, бессознательности, такого омраченного сознания, инертного, в теле животного. Понимая это методами сутры, мы возводим барьер, мы просто не позволяем этим энергиям появиться в нашем сознании, силой воли их всячески подавляя. Метод тантры предполагает другое, что нам надо эту эмоцию взять в качестве основы, как энергию, рассматривая как руду, которую можно выплавлять. И мы можем руду переплавить в золото. Метод тантры означает, что мы что-то негативное переплавляем в что-то очень чистое, красивое и божественное. Например, когда появляется какая-то энергия гнева, Мы вместо того, чтобы блокировать ее, преображаем ее методом четырех бесконечных. Мы пытаемся войти в пустотную сущность гнева и обнаружить там бесконечную любовь. Или с помощью визуализации. Метод Анутара-тантры означает, что когда появляется негативная эмоция, мы ничего с ней не делаем. Вместо этого мы пребываем в присутствии, подобном небу. Или если еще глубже, мы просто отдаем переживания Всевышнему Источнику, выполняя Махаягью. Тогда негативная эмоция растворяется сама в нашем присутствии или в измерении самоотдачи. В любом случае, любые негативные эмоции должны быть переплавлены тем или иным методом. Это и есть состояние садху. Поэтому истинные садху, научившиеся васанакшая, растворению негативных эмоций, они всегда пребывают в радости и не позволяют уму опускаться в состояние омраченности. Кто-то может сказать, почему так принципиально вообще? Ведь это не имеет прямого отношения к Богу. Это наше состояние. Почему мы так должны тщательно работать с негативными эмоциями? Это именно имеет прямое отношение к Богу, к нашей судьбе и к перерождению. Потому что именно омраченное состояние являются причиной перерождений, неведения и не позволяют осознавать Бога.
Далее, государь. Слон поворачивается всем телом, чтобы посмотреть назад. Он смотрит только вперед и не бросает взгляда по сторонам. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует поворачиваться всем телом, чтобы посмотреть назад. Не следует бросать взглядов по сторонам, не смотреть вверх, не смотреть вниз, но следует смотреть только вперед на длину упряжки. Это второе качество, государь, что следует взять у слона.
Не поворачиваться назад означает, однажды вступив на путь освобождения величественной мокша-дхармы, не сходить с него, не оборачиваться на сансарные пути. Неважно, мирской это человек или карма-саньяси, если мы однажды решаем идти по пути освобождения, мы должны реально идти по нему. У монахов есть традиция, согласно которой не следует слишком расспрашивать монахов об их мирской жизни. Не только у садху вообще не имеет. Например, если вы встретите в Индии какого-нибудь садху, особенно в более древние времена, и начнете спрашивать, из какого ты рода, кто у тебя мать, кто у тебя отец, какое у тебя образование, садху почувствует себя оскорбленным. И скажет вам примерно так. Я саньяси, у меня нет ни матери, ни отца, ни рода, ни племени. Я принадлежу к абсолюту. Я отреченный, я исчез для этого мира, я исчез для всех отношений. Не задавай мне глупые вопросы. Я не рождался и не умирал. Ахам брахмасми моя природа. В чем ты меня спрашиваешь вообще? То есть это считается даже как бы неправильным поведением в общении с саньяси. И вы должны это учитывать, когда с монахами общаетесь. Вы не должны подружиться на мирской основе с саньяси, это будет неправильно. Но подружиться на духовной основе – это очень хорошо. Но даже если вы не саньяси, принимайте постепенно такой менталитет. Не оборачиваться назад – это означает идти вперед по пути к освобождению, не оставляя привязанностей, не церемонясь сентиментальными привязками эго, потому что это может быть бесконечно. Не поворачивать свой ум в сторону привязанностей, не поворачивать свой ум в сторону захваченности эго, в сторону сансарного, мирского взгляда, поскольку путь освобождения подобен величайшей драгоценности, и упустить его из-за тенденции ума будет величайшей досадой. На самом деле, когда мы идем по пути освобождения, нам и так противостоит достаточно кармы. Если же мы еще сами будем помогать и поворачиваться, то постижение Бога откладывается. Мы должны быть гармоничны в обществе, гармоничны с людьми, но при этом сами в душе иметь очень сильный стержень, направленный на освобождение, не сворачивающий никуда. Кто-то может сказать, а как же выполнять социальные, семейные обязанности, долг перед родителями, обществом, социумом? Не будет ли это поворачиванием? Если вы не монахи, карма-саньяси, именно те, кто живет в миру, вы можете все выполнять, и это надо выполнять. И отдавать долги обществу, но выполнять должно ваше тело, но не ваш ум. А ум должен только служить Богу, он должен только медитировать на Бога. И когда вы находитесь в таком отреченном состоянии, то наоборот, вы сможете выполнять свои обязанности еще лучше. Потому что часто бывает, люди в обществе не могут выполнять свои обязанности из-за чего? Из-за эгоизма, амбиций, разбросанного ума. А у вас эгоизм исчез, амбиции исчезли, вы все направили на Бога. Поэтому тот небольшой спектр обязанностей не так уж сложно выполнить. Пример такой приводится. Гопи – замужние женщины. Но все они влюблены в Кришну. И в индийском обществе не принято по ночам бегать к каким-то юношам и с ним водить хороводы, да? Когда есть муж, дети и так далее. Но гопи каждую ночь бегут к Кришне, чтобы играть с ним, водить хороводы, петь песни любви и так далее. Потому что они им очарованы, они сходят с ума от любви по Кришне. Они полностью преданы, но они осознают, что это Бог. Но поскольку никто не может понять их возвышенной мотивации, они вынуждены скрывать свою такую трансцендентную любовь к Кришне. И когда они приходят, они очень тщательно выполняют свои обязанности, чтобы никто ничего не заподозрил. Там, муж, дети, все хорошо, ухожено. Но их сердце отдано Богу, их сердце полностью целиком отдано Кришне. Примерно таким образом должен действовать садху. Его тело делает то, что оно должно, но его ум не оборачивается никуда, он направлен на Бога. То есть это фактически монах в миру. Если вы действуете как монах в миру, вы можете стать очень сильным карма-саньяси, и ваша садхана будет очень сильной. Если вы живете как мирянин в миру, то мир по-прежнему будет вас держать в своих оковах. Это не может быть названо мокша-дхарма. Поэтому мокша-дхарма для кармы-саньяси – это как быть как монах в миру. Это означает, что вы можете переживать весь спектр энергии, весь спектр отношений и связей, но ваш ум, ваше умонастроение направлено только на Бога. То есть у кармы-саньяси нет каких-то серьезных ограничений, как у монахов. Вы можете делать все, что вы хотите. Смотреть футбол. Но ваш ум должен быть предан Богу, когда вы смотрите футбол. Но если ваш ум предан Богу, то футбол не интересен, так ведь? То есть правил нет, но вы без правил сами понимаете, куда направлять ум. Это и есть монашество миру для карма-саньяси.
Далее, государь. У слона нет постоянного обиталища. Он бродит в поисках пищи и не возвращается на одно и то же место. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу не следует иметь постоянного обиталища и следует собирать милостыню, не имея своего крова. Если духовно зрящему человеку встретилось красивое, приятное, располагающее к себе место под навесом или у комля дерева или в пещере, или на склоне горы, то там пусть и остановится, и не устраивает себе настоящего жилья. Это третье качество, государь, что следует взять у слона.
Это наставление для монаха. Для практикующих карма-саньяси это наставление о непривязанности. Например, монахи не имеют домов, но они живут в них, но это коллективное, не личная собственность. Таким же образом, когда вы сами где-то живете, вы должны рассматривать свое жилище как жилище Бога, как то, что вам не принадлежит, но вы взяли попользоваться.
Далее, государь. Слон любит воду, любит окунуться в полное чистой, прозрачной, свежей ключевой водою, изобилующее синими, красными, розовыми лотосами и кувшинками лотосовое озеро, и поиграть там в слоновьи игры. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует окунаться в полной чистой, прозрачной, свежей, незамутненной водой прекрасного учения, изобилующей цветами свободы, большой лотосовый пруд постановок памятования и поливания себя знанием, отмыть, смывать с себя слагаемые дхармы, играть там в игры йогов. Это четвертое качество, государь, что следует взять у слона.
Здесь Нагасена говорит о том, как нужно правильно окунаться в дхарму, чтобы дхарма благословляла, спасала и приносила пользу. Практикуя, следует досконально изучить ту дхарму, которую ты практикуешь, пропустить ее через себя и сделать свои собственные, быть в нее как бы окунутым, купаться в ней. Например, когда-то в 2008 году я ездил в Мончегорск проводить семинар, и один человек, который встречал меня, и монахов, он повез на машине. Я пребывал в практике созерцания, и он начал расспрашивать, так ему очень было интересно, как живут саньяси, как живут садху, монахи, о чем они думают, чем заниматься, очень новая энергия в его жизни. Он сказал, вот вы можете искренне, только вот искренне все честно рассказать. Как вот последние годы ваша жизнь, чем вы занимались, мне очень интересно, так я хочу узнать. Я говорю, вот искренне говорю, вот последние 3 года я практиковал божественную гордость в объединении с Шамхари Мудрой, в объединении с Муладхары Чакрой и спускание. А вот последний год все полностью поменялось. Жизнь круто переменилась, потому что я начал практиковать поглощение импульса Ануграхи. Он сказал, как вообще может быть, что это такое? Тогда я ему начал рассказывать, что есть созерцание, есть природа ума, и есть созерцательные санкальпы, и это учение Дататреи. Когда ты их применяешь, ты их настраиваешь особым образом. Есть сложные, простые санкальпы тройные, их и садхану можно объединять с чакрами, есть испускание, есть поглощение. И что я живу, в общем, этими делами. Все остальное, оно естественно происходит, но не со мной. Я не считаю это вообще деталями своей жизни. Тело куда-то ездит, язык что-то говорит, но моя самая искренняя духовная жизнь, она проходит годами вот на этом уровне. Он так удивился, сказал. Очень удивительно вообще иметь такое сознание. Но именно такое сознание дарует возможность освобождения. То же самое я привел только один аспект учения. Можно привести тантрийскую визуализацию, там тоже очень детальное визуальное состояние, мантра-йога, преображение. Можно привести кундалини-йогу, например. И вот йог – это тот, кто живет всеми этими садханами, будучи погруженным в учение и в свой метод. Тогда метод его благословляет, учение его благословляет. Он ничем другим не живет, даже если это не очень заметно. Мои благословения, погружайтесь в учение, в метод, чтобы оно вас освобождало.